Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование. Есть ли в этой истории какие-то тревожные сигналы для Южной Осетии? Рассматривает ли югоосетинская общественность, экспертное сообщество эту историю как угрозу для себя?
Конец истории Нагорно-Карабахской республики, республики Арцах, это более чем грустное событие и для меня лично, и большинства, как минимум, граждан Южной Осетии. Потому что вы прекрасно знаете, что у нас с Карабахом были достаточно тесные отношения, были определенные и общие проблемы, и общие вызовы. Поэтому, конечно, это событие печальное. Да, конечно, оно покажет и оказывает уже сегодня серьезное влияние на региональную безопасность. Я думаю, что в какой-то степени появляются новые угрозы, новые вызовы. Мы не можем не констатировать, что фактически произошло военное решение, политика правового спора, что является, на мой взгляд, очень-очень плохим прецедентом, к сожалению. Ну, с другой стороны, в принципе, в регионе уже такого рода прецеденты имели место, особенно в отношении Азербайджана. Мы прекрасно помним, что 90-е годы также закончилась короткая история Талыш-Муганской республики, да, когда была попытка талышей образовать свое государственное образование. Но в любом случае, это очень неприятный прецедент, в том числе, естественно, для Южной Осетии. Вместе с тем, я бы не стал преувеличивать его значение для Южной Осетии, потому что Южная Осетия – это все-таки не Карабах. У Южной Осетии немного другое и политическое, и правовое положение. Южная Осетия является государством, признанным Российской Федерацией. В Южной Осетии есть соответствующие договоры, которые очень четко говорят, что любое нападение на Южную Осетию Россия будет расценивать как нападение на себя, чего не было в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Мы прекрасно знаем, что даже в рамках ОДКБ Россия имела обязательство защищать в случае нападения на Армению территорию Армении, но не имела обязательства защищать территорию Нагорного Карабаха, тем более в ситуации, когда официальный Ереван сам признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана и сам, в общем-то, фактически отказался от защиты интересов Нагорного Карабаха. Поэтому у нас ситуация кардинальным образом отличается. Но если говорить в целом о ситуации, мы понимаем, что надо делать выводы из карабахских событий. Мы будем делать выводы из карабахских событий. Я думаю, что один из этих выводов состоит в том, что, мне кажется, одна из причин карабахской трагедии в том, что на каком-то этапе армянское общество, как карабахское, так и в целом армянское, утратило где-то в какой-то степени чувство реальности. Пошло на поводу иллюзий. Думаю, что как раз вот чувство реальности – это то, что нам необходимо всегда учитывать и что нам нельзя утрачивать. Я имею в виду Южную Осетию.
О каких иллюзиях идет речь?
Но мне кажется, добившись победы в Первой Карабахской войне, они в какой-то момент, я трудно сказать, какой-то исходя из чего, они решили, что вот эта победа бы уже окончательная. Хотя мы все прекрасно видели, как Азербайджан все эти годы готовился к реваншу. Это было понятно. Для этого не надо было иметь закрытую информацию. Ну, у меня, во всяком случае, складывались впечатления в результате общения со многими знакомыми армянскими экспертами, что значение этого фактора ими не было оценено по достоинству. Вот почему-то оказалось, что все эти приготовления Азербайджана, они в любом случае обречены на неудачу, что если Азербайджан посмеет еще раз попытаться взять реванш, то получит еще более чувствительное поражение. Мне кажется, вот такие настроения, они во многом сыграли свою роль тоже. Есть много внутренних факторов, которые, наверное, я не знаю, поэтому мой анализ не претендует на всесторонность, но мне порой казалось, что это армянское общество, в общем, забыло о том, что у них существует вот такая угроза, и занялся исключительно своими внутренними проблемами, внутренними противоречиями. И вот эти внутренние противоречия вышли на первый план и тоже сыграли, видимо, свою роль в том, что произошло в Нагорном Карабахе.
Ну, а нет ли здесь и такого момента, что, в общем-то, такая трагическая развязка истории связана в том числе с утратой России влияния на Южном Кавказе?
Честно говоря, у меня есть другое предположение. Я думаю, что геополитическая игра вокруг Карабаха, она еще далеко не закончена. И мне кажется, преждевременно очень многие говорят о том, что Россия утрачивает влияние, Россия может уйти с этого региона. Мне кажется, что наоборот, сейчас идет определенная перестройка российской позиции и российских взглядов с учетом вот той новой реальности, которая складывается. В ближайшее время станет ясно, на самом деле, какая сложится новая конфигурация и какую роль в этом будет играть Россия. Мне кажется, еще будут шаги со стороны России, которые удивят многих. Поэтому рано еще об этом говорить.
Когда вы говорите об угрозах для Южной Осетии, вы имеете в виду угрозу военной развязки конфликта?
Нет, я не говорю именно напрямую об угрозах для Южной Осетии. Я говорю о том, что эти события делают еще менее безопасную ситуацию на Южном Кавказе. И, соответственно, это так или иначе влияет на ситуацию у нас. Естественно, карабахские события мы отслеживаем, анализируем. Дело даже не в какой-то военной там развязке или военной агрессии против нас. Дело в том, что мы хотели бы в комплексе анализировать, чтобы в комплексе понимать. Ведь были не только внешние причины, да, которые привели вот к этим событиям, но были определенные внутренние причины в развитии самой Нагорно-Карабахской республики, в развитии ее взаимоотношений с Арменией, которые тоже сыграли свою губительную роль. Я думаю, стоит вычленить эти проблемы, проанализировать, чтобы такого рода факторы не играли свою губительную роль уже у нас в Южной Осетии.
В отношении Южной Осетии и России, вы хотите сказать?
Отношения Южной Осетии и России все-таки принципиально отличаются от отношений Карабаха с Арменией. Очень часто в последнее время повторяется, и мне всегда на самом деле было удивительно, то, что Армения так и не признала Нагорный Карабах. Они часто повторяли, что Армения будет второй страной, которая признает Нагорный Карабах. Мне кажется, здесь была определенная ошибка, потому что невольно у всех остальных внешних сторон возникал вопрос, ну почему мы должны лезть со своими признаниями. Для очень многих этот вопрос становился камнем преткновения.
От одного из югостинских экспертов я слышал такое мнение, что если бы в 2008 году Армения признала Южную Осетию и Абхазию, то и Россия могла бы признать Карабах.
Вот если мое личное мнение, то да, в этот момент у Армении как раз был очень хороший шанс. Если бы Армения тогда признала независимость тоже Абхазии и Южной Осетии, то в этой ситуации она имела и моральное, и фактическое право, скажем так, настоятельно просить Россию поступить точно так же и в отношении Нагорного Карабаха. Мне кажется, вот в этот момент армянские политические лидеры просто-напросто не просчитали ситуацию и не оказались на высоте. Ну, это мое личное мнение, у них там были свои. Я знаю, что они говорили, что у нас грузинский фактор, тут ситуация такая, что если мы это так сделаем, то Грузия нас заблокирует. Ну, когда хочется делать шаг, то ищут аргументы в пользу этого шага. А когда шаг не хочется делать, то ищут аргументы, оправдывающие это нежелание. Но это мое личное мнение. Мне кажется, если вот тогда Армения признала Южную Осетию и Абхазию, возможно, ситуация в Нагорном Карабахе сегодня была бы кардинально иной. Ведь Южная Осетия туда первой признала Северная Осетия. И мы этого очень настойчиво добивались. Хотя Северная Осетия была всего-навсего субъектом Федерации Российской. И по сути своя она, в принципе, и не имела такого права и таких полномочий. И никаких правовых последствий вроде бы этот шаг не нес. Но тем не менее этот шаг имел огромное морально-психологическое значение. И для юго-осетинского общества, и для всего осетинского народа, и для внешних сторон, которые мы уже обращались, они уже не могли сказать, почему же вас свои собственные братья не признают. Поэтому я думаю, что признание Северной Осетии и Республики Южной Осетии, которому в этом году исполнилось 30 лет, кстати говоря, было одним из этапов на пути уже к признанию России Республики Южной Осетии, очень важным этапом. Вот того, чего не было, к сожалению, в отношениях Армении и Карабаха.
Вы говорите об иллюзиях армянских элит, карабахских. А что насчет юго-осетинских иллюзий?
Ощущение, к сожалению, до сих пор во многом оно сохраняется и сегодня, что юго-осетинские политические элиты решили передоверить решение всех проблем России. Есть Российская Федерация, и пусть она за нас решает наши проблемы. Вот такой момент был и во многом сохраняется и сегодня. Я вот когда очень часто повторяю о том, что Южная Осетия должна вести более активную внешнюю политику, она должна быть более настойчивой в хорошем смысле этого слова, когда она говорит о своих проблемах, потому что никто не обязан знать, даже Российская Федерация не обязана знать, какие проблемы нужно Южная Осетия решать в первостепенном порядке, какие во второстепенном и так далее. Это все должна делать Южная Осетия. Именно она должна той же России, да и другим государствам рассказывать о тех вопросах и о тех проблемах, и о тех шагах, которые ожидает она от них. И в плане Грузии, да, после 2008 года был определенный момент, было такое ощущение у многих, что как будто, значит, Грузия улетела куда-то на Марс, как будто Грузии уже как соседа нет, и все, Грузия фактора больше не существует. Вот такая эйфорическая ситуация тоже одно время была. И если вы, например, даже те же югостинские средства массовой информации с 2008 года по недавнее время прочитаете, то там очень-очень редко фигурировала вообще Грузия, грузинский фактор, а уж тем более анализировались процессы, которые проходили в Грузии. И сегодня для нас это является во многом ахиллесовой пятой, потому что мы и сегодня, я считаю, не уделяем достаточно внимания тем процессам, которые проходят в соседней республике. Мы должны уделять им гораздо больше внимания, чтобы вовремя реагировать на любые негативные моменты, которые появляются. Это вопрос нашей безопасности, это как раз один из тех факторов, который будет играть положительную роль и который не позволит создаться ситуации, подобной Карабас, там, в Южной Осетии.
Когда мы говорим об угрозах, ну, не обязательно речь должна идти о военной развязке конфликта.
Конечно, безусловно.
Югосетинские эксперты и политики, в частности Эдуард Кокойты, бьют тревогу о сближении позиций Тбилиси и Москвы, о растущем влиянии грузинского лобби. И, как следствие, выражают обеспокоенность тем, что Москва может пересмотреть статус-кво, сложившийся на Южном Кавказе. Все-таки Грузия больше интереснее для Москвы, например, чем Южная Осетия. Что вы об этом думаете? Есть здесь угрозы?
Нет. Надо сказать, что, безусловно, грузино-российские оттепели, они тоже являются тем политическим фактором, который внимательно мы отслеживаем. Прекрасно понимают, что потенциально эти периоды тоже несут нам угрозу. Несут потому, что на самом-то деле, если у российской стороны есть какие-то действительно намерения улучшить отношения с Грузией, наладить какие-то связи и так далее, то для грузинской стороны смягчение отношений с Россией воспринимается на сегодняшний день, во всяком случае, в первую очередь именно в этом ключе. Для того, чтобы с Россией были хорошие отношения, Россия должна способствовать вхождению Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии. Вот эти иллюзии раз за разом, кстати говоря, становятся камнем преткновения и фактически становятся причиной окончания вот этих оттепелей и разочарования, в том числе с российской стороны. Эти иллюзии противоречат реальности, они до сих пор не могут понять того, что есть определенные четкие красные линии для Абхазии и Южной Осетии, через которые мы не переступим ни при каких обстоятельствах. И эта красная линия, войти в состав Грузии нас не заставит никто.
Но существуют ли эти красные линии для Москвы?
Я думаю, существует. На самом-то деле Москва за все эти годы тоже могла уже ни разу, ни два убедиться в истинном отношении грузинских политических элит к себе. Поэтому она тоже очень часто и очень четко подчеркивает, обычно, когда речь идет об оттепели, что она готова наладить отношения с Грузией, но на основе сложившихся реалий. Поэтому я думаю, что в Москве есть достаточно трезвое в этом плане отношение к Грузии. Несмотря на то, что там всегда было очень влиятельное прогрузинское лобби, мы учитываем это тоже. Но тем не менее, позиция Москвы абсолютно соответствует сложившимся реалиям. Ее взгляд на взаимоотношения с Грузией является очень трезвым. Но это не значит, что мы не должны все это отслеживать. Более того, мы должны понимать, что во многом наша безопасность – это дело наших рук. Если мы сами не делаем тех шагов, которые обеспечивают нам безопасность, то никто для нас не будет делать эти шаги. Надо реалистично смотреть на вещи и не перекладывать вопросы, имеющие для себя жизненно важное значение, на чужие плечи, не требовать от кого-то решать эти проблемы за тебя. И тогда все будет нормально. И в этом плане, безусловно, нам действительно надо думать о своей армии, о том, чтобы у нас была соответствующая нашим возможностям, соответствующая ситуации армия. Я думаю, что это как раз тот фактор, который, в принципе, необходим не только Южной Осетии, но и напрямую выгоден той же Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, это вопрос, который можно решить совместно с Москвой.
Если мы говорим о каком-то закреплении статуса кво, о каком-то диалоге, направленном на юг, что здесь возможно? Может быть, какие-то экономические моменты, тот же транзит транспортный, или какая-то торговля, или какая-то политика в отношении национальных меньшинств грузинских, подчеркнутая, или, может быть, какие-то контакты с политическими кругами Грузии, у которых немножко отличный взгляд от официального?
Можно обсуждать разные варианты, какие-то разные модели и так далее, но это только тогда, когда у оппонентов есть определенная к этому предрасположенность. Но этого желания, в основном в отношении Южной Осетии, мы не видим ни у одной политической силы Грузии. Ни у одной, начиная с официальных и заканчивая, так сказать, оппозиционными. Поэтому мы можем теоретически рассуждать о многом, но на практике дело сегодня обстоит так. Грузия сегодня, даже термин «Южная Осетия» произносит сквозь зубы в лучшем случае, но не может она этот термин выучить, не может она этот термин произносить свободно. Даже для того, чтобы обмануть осетин. Нет, им надо обязательно там Цхинвальский регион, там еще выдумывать другие. Лишь бы не произносить этот термин. Это удивительно, что эти люди не готовы вообще признавать за осетинами ничего. Даже их право на их название. Поэтому в этой ситуации говорить о каких-то других вещах просто бессмысленно.
После вот этих последних карабахских событий риторика изменилась? Спикеров грузинских? Жестче или что?
Более того, я вот смотрю и, честно говоря, меня удивляет. Они очень-очень редко и очень скупо говорят вообще об этих событиях. Я, честно говоря, думал, что они гораздо более активно будут рассуждать на тему Карабаха, на тему отношений Азербайджана и Армении. У меня такое впечатление, что на сегодняшний день грузинские политические элиты заняли такую выжидательную позицию и смотрят фактически на два варианта развития событий. Украинский вариант и армяно-азербайджанский. И в зависимости от того, как будут идти эти варианты, они будут делать соответствующие выводы.
Если упростить вашу мысль, то они наблюдают за тем, способна ли будет Россия через некоторое время обеспечивать защиту.
Да, в принципе, можно не скрывать, что на самом-то деле Грузия в любой момент, как только, значит, она вдруг почувствует, что Россия не будет способна обеспечивать безопасность, скажем, там, Южной Осетии, в Азии, в этой ситуации Грузия будет готова открыть второй фронт. И в этом плане, безусловно, нам надо думать о своей армии.